Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Стефан Цвейг. Жгучая тайна. Партнер.
Паровоз хрипло засвистел. Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят. Перекликаются сердитые голоса, и уже снова свистит впереди осипшая машина, увлекая за собой в пещеру туннеля черную громыхающую цепь. Опять вокруг расстилается чисто выметенный влажным ветром ясный мирный ландшафт. Один из прибывших, молодой человек, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и легкой непринужденной походкой, обогнав всех остальных, первым нанял фиакр и поехал в гостиницу. Лошади не спеша затрусили по крутой горной дороге. В воздухе чувствовалась весна. В небе порхали облака, белые, резвые, какими они бывают только в мае и июне, когда беспечные юные, они мчатся, играя по синей дороге, то прячутся за высокие горы, то обнимаются и убегают, то снижаются в платочек, то разрываются на полоски и, наконец, дурачась, нахлобучивают белые шапки на вершины гор. Не отставал от них и ветер. Он так буйно раскачивал тощие, еще влажные после дождя деревья, что они похрустывали суставами и словно искры рассыпали тысячи капель. Порою с вершин доносился свежий запах снега, и тогда воздух становился одновременно и сладким, и терпким. Все было полно движения и нетерпеливо бродивших сил. Лошади, пофыркивая, весело бежали теперь под гору, далеко разносился звон их бубенцов. В гостинице молодой человек первым делом просмотрел список приезжих, но тут же отложил его. «Зачем, собственно, я приехал сюда?» — с досадой спросил он себя. «Сидеть тут на горе без общества — это, право, хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал не то слишком рано, не то слишком поздно. Вот всегда так. Не везет с отпуском. Да. Ни одной знакомой фамилии не нашел. Но хоть бы какие-нибудь женщины на худой конец. Маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю».
Молодой человек, барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. В отдыхе он не нуждался, но взял недельный отпуск, потому что все коллеги выхлопотали себе весенние каникулы, и он тоже пожелал воспользоваться этим правом. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, повсюду принимаемый с распростертыми объятиями, он не переносил одиночества и отлично знал это. Не имея ни малейшей склонности оставаться наедине с самим собою, он по возможности избегал этих встреч, ибо отнюдь не стремился к более близкому знакомству со своей особой. Он знал, что ему нужно соприкосновение с людьми, чтобы могли развернуться все его таланты, его любезность, его темперамент. В одиночестве он был холоден и бесполезен, как спичка в коробке. Он слонялся по пустому вестибюлю. То рассеянно перелистывал журналы, то заходил в гостиную, садился за рояль и наигрывал вальс, но ритм ему не давался. Наконец, раздосадованный, он уселся у окна и стал смотреть, как медленно спускались сумерки из-за сосен, клубясь, подымался седой туман. Так убил он, злясь и нервничая, целый час. Потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков.
Он быстро окинул их взором. Тщетно. Ни одного знакомого. «Вот там», — он небрежно ответил на поклон, — «Берейтер с ипподрома. А, да, еще одно знакомое лицо с Рингштрассе. И больше никого. Ой, ни одной женщины. Никакой надежды, хотя бы на мимолетное приключение». Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые благодаря своей красивой наружности пользуются успехом и всегда готовы к новым победам, всегда ищут новых приключений. Их ничто не смущает, ибо все заранее рассчитано. Ни одна добыча не ускользнет от них. Уже первый взгляд, который они бросают на женщину, оценивает ее с этой стороны. Про таких людей часто говорят с презрительной усмешкой, что они охотники за женщинами, не отдавая себе отчета, как метко это сказано, ибо они с не меньшей страстью и жестокостью, чем охотники за дичью, выслеживают, травят свою жертву. Они всегда начеку, всегда готовы идти по следу, куда бы он их ни завел. В них всегда тлеет огонь, но это не жар любящего сердца, а страсть игрока, холодная, расчетливая и опасная. Среди таких людей есть упорные, для которых не только юность, но вся жизнь до старости – сплошная цепь любовных похождений. Их день распадается на сотни мелких чувственных впечатлений. Беглый взгляд, мимолетная улыбка, прикосновение к колену соседки. А год – опять-таки на сотни таких дней. Погоня за женщинами – вот их единственный и постоянный стимул к жизни. Здесь не было партнера для игры, и барон сразу увидел это. Нет большей досады для игрока в предвкушении выигрыша, сидящего за зеленым столом с картами в руках, как тщетное ожидание партнера. Барон потребовал газету. Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали, и точно пьяные спотыкались о слова. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший укоризненно и жеманно.
«Помолчи, Эдгар!»
Мимо его стола прошумело шелковое платье и проплыла высокая, пышная фигура. За ней шел маленький бледный мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели против него за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно, но, судя по беспокойному блеску его черных глаз, это давалось ему нелегко. Дама, барон смотрел только на нее, была одета хорошо, со вкусом, и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. Несколько полная еврейка в расцвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрывать это под маской возвышенной меланхолии. Ему еще не удалось заглянуть в ее глаза, и он восхищался пока лишь красивым изгибом бровей, точеным носом, который, хотя и выдавал ее происхождение, но своей благородной формой сообщал профилю изящество и пикантность. Несомненно, это была женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах. Тихим голосом она заказывала обед и делала замечание мальчику, бренчавшему вилкой, все это с видимым безразличием, как будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за обедом.
«Эдгар, потише, пожалуйста. Эдгар, прошу тебя, возьми вилку правильно. Пожалуйста, сядь прямо».
Хмурое лицо барона мигом просияло. Складки разгладились. Невидимый ток пробежал по нервам. Мускулы напряглись, и вся его фигура ожила. Глаза заблестели.
Он сам был немножко похож на тех женщин, которым необходимо присутствие мужчины для того, чтобы проявить все свое обаяние. Энергия его пробуждалась только от предвкушения любовной интриги. Так было и сейчас. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов. Ему казалось, что губы ее складываются в чуть заметную улыбку, но все это было неопределенно, и эта неопределенность еще больше разжигала его. Единственное, что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него. Он чувствовал в нем противодействие и в то же время смущение, и еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком. Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован. Игра началась. Он не торопился с обедом. В течение получаса он почти не отрывал глаз от этой женщины, пока не изучил каждую черту ее лица, не проследил взглядом каждую линию ее полной фигуры. За окнами сгущались душные сумерки, лес судорожно вздыхал, словно объятый страхом. Огромные дождевые тучи протягивали к нему свои свинцовые серые руки. Все темнее становилось в комнате, все сильнее угнетала царившая здесь тишина. Разговор матери с сыном звучал все более принужденно, все более искусственно. Было ясно, что он вот-вот оборвется. Тогда барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно, и медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто бы что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. Это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку и мимоходом, перелистывая журналы, показала сыну несколько картинок. Но когда барон подошел к столу, как будто для того, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы заглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, может быть, даже завязать разговор.
Она отвернулась, похлопала мальчика по плечу и, проговорив: «Идем, Эдгар, пора спать», спокойно прошла мимо него.
Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его. Но, в конце концов, в этом сопротивлении была своя прелесть. И как раз неуверенность в успехе подзадоривала его. Так или иначе, он нашел партнера. Можно начинать игру. На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки в оживленной беседе с двумя мальчиками-лифтерами. Он показывал им картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было. Вероятно, она была еще занята своим туалетом. Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Это был застенчивый, физически плохо развитой, нервный мальчуган лет 12, с порывистыми движениями и темными, беспокойными глазами. Как многие дети в этом возрасте, он казался чем-то напуганным, словно его только что разбудили и привели в чужое место. Он был миловиден, но черты его еще не определились. Борьба между детством и зрелостью, по-видимому, только начиналась. Все было лишь намечено, ни одна линия не завершена в его болезненно-бледном нервном лице. К тому же, как всегда в этом неблагодарном возрасте, когда детям все не впору, а тщеславие еще не понуждает их следить за своей наружностью, костюм на нем сидел плохо, рукава и брюки болтались на слишком худых руках и ногах. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. то отстранит его портье, к которому он приставал со всякими расспросами, то оттолкнет кто-нибудь от двери. По-видимому, ему не с кем было поговорить. Детская потребность в болтовне побуждала его искать собеседников среди служащих отеля. Те отвечали ему, когда у них было время, и тотчас обрывали разговор, как только показывался кто-нибудь из взрослых или срочная работа отзывала их. Барон, улыбаясь, участливо наблюдал бедного мальчика, который на все смотрел с таким любопытством и от которого все неприветливо отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд, но черные глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону и спрятались за опущенными веками. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его, и он подумал, а не может ли этот ребенок, пугливость которого объясняется, вероятно, только застенчивостью, послужить посредником для скорейшего знакомства? Во всяком случае, надо попытаться. Он пошел за мальчуганом, который только что выскочил во двор и, обуреваемый желанием приласкаться, погладил розовые ноздри белой лошадки. Но и здесь ему положительно не везло. Кучер довольно грубо отогнал его. Обиженный и скучающий, он бродил по двору, и взгляд у него был пустой и немного грустный. Тут-то барон и заговорил с ним.
«Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?» — спросил он, стараясь произнести эти слова самым простым и веселым тоном.
Мальчик покраснел до ушей и боязливо посмотрел на барона. Точно в испуге он прижал руку к груди и застенчиво переминался с ноги на ногу. Никогда еще с ним не заговаривал чужой человек.
«Спасибо, очень нравится», — еле выдавил он из себя.
«Это меня удивляет», — сказал барон, смеясь. «В сущности, здесь довольно скучно, особенно для такого молодого человека, как ты. Что ж ты делаешь целый день?»
Мальчуган был еще слишком смущен и не нашелся сразу, что ответить, ведь до сих пор его никто и знать не хотел. Неужели этот нарядный господин вправду хочет с ним поговорить? Эта мысль внушала ему одновременно и робость, и гордость. Наконец, он собрался с духом.
«Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце».
Последние слова он проговорил увереннее. Дети всегда гордятся перенесенной болезнью. Они знают, что страх за них удваивает внимание к ним в семье.
«Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать, да. Но зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. Ой, каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Не надо быть слишком смирным».
Мальчик невольно улыбнулся, и страх его пропал. Он хотел ответить, но это казалось ему слишком смелым, слишком дерзким по отношению к этому славному незнакомцу, который так ласково разговаривал с ним. Он никогда не был бойким и всегда конфузился, а сейчас от радости и смущения пришел в полное замешательство. Ему очень хотелось продолжать беседу, но он ничего не мог придумать. К счастью, явился большой желтый сенбернар отеля, обнюхал их обоих и позволил себя погладить.
«Ты любишь собак?» — спросил барон.
«Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене, на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим».
«У нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?»
Мальчик покраснел от радости.
«Хочу!»
Это вырвалось у него, но он тотчас прибавил с боязливым сомнением. «Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме, и с ней слишком много хлопот».
Наконец-то разговор коснулся мамы. Барон улыбнулся.
«А разве твоя мама такая строгая?»
Мальчик подумал, посмотрел на барона, будто спрашивая, можно ли довериться этому чужому человеку. Ответ последовал осторожный.
«Нет, мама не очень строгая. Теперь после болезни она все мне позволяет. Может быть, она даже позволит мне взять собаку».
«А хочешь, я попрошу ее?»
«Да-да, пожалуйста, попросите!»
— обрадовался мальчуган.
«Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поноску?»
«Да она все умеет!»
Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза. Сразу исчезла застенчивость, и горячность, до сих пор сдерживаемая страхом, прорвалась наружу. Боязливый, запуганный ребенок с быстротой молнии преобразился в резвого шулуна.
О, если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность, невольно подумал барон. Но мальчик уже засыпал его вопросами.
«А как зовут вашу собаку?»
«Каро».
«Каро?»
— восторгался мальчик.
«Ха-ха-ха-ха! Вот здорово!»
Он смеялся и радовался каждому слову, опьяненный тем, что кто-то неожиданно отнесся к нему столь дружелюбно. Барон сам удивлялся своему быстрому успеху и решил ковать железо, пока горячо. Он предложил мальчику пойти погулять. И бедный ребенок, изголодавшийся за долгие недели по обществу, был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг при помощи безобидных, как бы случайных вопросов. Вскоре барон уже узнал все о его семье. Что Эдгар, единственный сын венского адвоката, принадлежавшего, видимо, к состоятельной еврейской буржуазии, что мать не в восторге от пребывания в Земеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было почти стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар, от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, мало-помалу забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен, не по возрасту развит, как почти все болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, чем с товарищами в школе, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. Ни к чему у него не было спокойного отношения. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с таким отвращением, что лицо его перекашивалось и становилось злым и некрасивым. В горячности, с какой он говорил, было что-то необузданное, порывистое. Быть может, в этом сказывались последствия недавно перенесенной болезни. Казалось, что его угловатость – не что иное, как с трудом подавляемый страх перед собственной страстностью. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Так бесконечно легко обманывать детей, эти простодушные создания, любви которых так редко добиваются. Ему стоило только перенестись в прошлое,
и он так естественно и непринужденно вошел в тон детской болтовни, что мальчику казалось, будто он разговаривает с равным, и уже через несколько минут от его робости не осталось и следа. Он был счастлив, что здесь, в этом пустынном месте, нашел друга. И какого друга! Забытые венские товарищи с их тоненькими голосами и наивной болтовней, вычеркнуты из памяти с этого знаменательного часа. Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему завтра утром опять погулять вместе и уже издали еще раз кивнул ему, как брату. Это была, может быть, лучшая минута в его жизни. Ничего нет легче, как обманывать детей. Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику. Посредник был найден. Он знал, что мальчик замучит теперь свою мать рассказами, передаст ей каждое слово. И он с удовольствием припомнил, как ловко он вставил в разговор несколько комплиментов по адресу матери, неизменно называя ее «твоя красивая мама». Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит его со своей матерью. Он сам больше палец о палец не ударит, чтобы сократить расстояние между собой и прелестной незнакомкой. Он может спокойно наслаждаться красотами природы и мечтать. Он знает, что горячие детские руки прокладывают для него мост к ее сердцу.
Трио.
План барона, как обнаружилось в тот же день, оказался отличным, превосходным и удался до мельчайших подробностей. Когда барон, нарочно с некоторым опозданием, вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой. Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно, что-то шепча ей и кивая на барона.
«Мама! Мама, посмотри, это он! Мама!»
Она, краснея и смущаясь, пожурила его за слишком шумное поведение, но была вынуждена, уступая настойчивому желанию мальчика, взглянуть в сторону барона,
который немедленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон. Итак, знакомство состоялось.
Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него.
Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона и раз даже попытался заговорить с ним через стол.
Но это было уже явное неприличие, и мать строго остановила его.
После обеда, когда она велела ему идти спать, он стал шептаться с ней, видимо, горячо упрашивая ее, и, наконец, получил разрешение подойти к соседнему столику и проститься со своим другом. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели, и минуты две он болтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке, поздравил несколько смущенную мать с таким умным, развитым сыном. Упомянул об удовольствии, которое доставила ему утренняя прогулка. Эдгар стоял тут же, весь красный от гордости и счастья. И в заключение стал расспрашивать о ее здоровье так заботливо и подробно, что она не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа, к которой мальчик прислушивался почти благоговейно, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию.
Во всяком случае, она была очень любезна с ним, хотя и сдержана. И даже рано простилась, под предлогом, что мальчику пора спать. Мальчик плохо спал эту ночь. В его детской душе радость боролась с отчаянием. Что-то новое вошло сегодня в его жизнь. Впервые он приобщился к жизни взрослых. В полусне он забывал свой возраст, и ему казалось, что и он сам уже не мальчик. Он рос одиноким болезненным ребенком, друзей у него было мало. Для утоления потребности в ласке он мог обращаться только к родителям, которые мало им интересовались. Силу вспыхнувшего чувства нельзя измерять только непосредственным поводом к нему, не принимая во внимание той мрачной полосы тоски и одиночества, которая предваряет все большие события в жизни сердца. Эдгара давно томил тяжелый груз нерастраченных чувств. И теперь он, очертя голову, бросился в объятия первому, кто показался ему достойным любви. Он лежал в темноте, взволнованный, счастливый. Ему хотелось смеяться, но из глаз текли слезы, ибо он любил этого человека, как никогда не любил ни друга, ни отца, ни матери, ни даже Бога. Всем своим детским, неискушенным сердцем тянулся он к тому, чье имя впервые узнал 2 часа тому назад. Но мальчик он был не глупый, и его не смущала неожиданность этой странной дружбы. Мучило его другое — сознание своей ничтожности. «Достоин ли я его? Я — 12-летний мальчишка, который должен ходить в школу, которого раньше всех посылают спать?» — спрашивал он себя. «Чем я могу быть для него? Что я ему могу дать?» Именно это чувство неполноценности, бессилие проявить свою любовь, приводило его в отчаяние. Обычно, полюбив кого-нибудь из товарищей, он прежде всего делился с ним сокровищами, припрятанными в парте, камушками или марками. Но все эти детские пустячки, еще вчера казавшиеся ему бесценными, теперь сразу поблекли, потускнели и потеряли всякую прелесть в его глазах. Мог ли он предложить их своему новому другу, к которому он даже не смел обратиться на «ты»? Есть ли путь, есть ли возможность выразить ему свои чувства? Все сильнее терзался он сознанием своей незрелости, сознанием, что он еще только полчеловека, только 12-летний ребенок. Никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст. Никогда не испытывал такой жажды проснуться иным, таким, каким видел себя во сне, большим и сильным, мужчиной, таким, как все взрослые. В эти тревожные мысли вплетались первые радужные мечты о новом мире взрослого мужчины. Эдгар, наконец, заснул с улыбкой на устах. Но спал он беспокойно. Боясь опоздать, он вскочил уже в 7 часов, поспешно оделся, зашел поздороваться в комнату матери, чем очень удивил ее, так как обычно она никак не могла поднять его с постели, и, не отвечая на ее вопросы, побежал вниз. До 9 часов он слонялся, сгорая от нетерпения, забыв о завтраке, занятый одной мыслью — не заставить ждать своего друга.
Прозвучала первая часть рассказа Стефана Цвейга «Жгучая тайна». Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.